Радио «Комсомольская правда». 15 лет на страже правды. Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Здравия желаю, и говорю я, если вы слышите мой голос, значит, вы слышите радио «Комсомольская правда», а значит, вы слышите и военное ревю на радио «Комсомольская правда». Мы начинаем очередной выпуск, и, как всегда, этот час проведу с вами все те же ведущие. Один из них – военный журналист Виктор Баранец, а другой из них – военный инженер
Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай! Приветствуем всех радиослушателей Четлана, господина Никто. Громадяне, слухайте сводки Совинформбюро. Микола и Тарасик, дивитесь. Поехали, Виктор Николаевич.
Все, кто внимательно наблюдает за ходом специальной военной операции, тот наверняка заметил, что с началом этой военной кампании у нас обнаружились серьезные проблемы в оборонной промышленности. Как сейчас говорят, оборонный промышленный комплекс. Я помню начало 92-го года, когда к нам в Министерство обороны приехала комиссия Волкогонова, генерал-полковника, главного идеолога бывшего главбура, и который привез целую кучу идей о переименовании военных учреждений, военно-образовательных учреждений. И вот там военно-политическую академию, в которой я, кстати, учился, предложил Волкогонову назвать «гуманитарной академией». И я помню одного полковника, который встал и сказал: «Товарищ генерал-полковник, какая может быть гуманитарная академия, если я замполит, я должен учить убивать врага? Или вы предлагаете с ним гуманно поступать?» Что-то залопотал генерал-полковник Волкогонов, но тем не менее военно-политическая академия стала почему-то гуманитарной. Потом только кому-то дошло. И переименовали все-таки. У нас мода на переименование в военный университет. Ну, а я теперь давайте вот к нашему оборонно-промышленному комплексу. Хотя бы правильно я бы его назвал. Не в угоду вот этой вот конъюнктуре, все-таки военно-промышленному. Но тем не менее, специальная военная операция обнажила разрывы между предприятиями, причем стратегическим оборонным предприятием, и целой кучей сопредельных заводиков, фабрик, фирм, которые тоже участвовали в выполнении тех или иных гособорон заказов. Появились разрывы до того, что приходилось и Мантурову, там, и Шойгу, и другим военачальникам ездить и налаживать эти вот цепочки, которые оказались разорванными. Ну, растащили централизованного такого монстра, отлаженного в советское время, растащили, потому что приклеилось очень много нахлебников. Дайте нам, мы будем там шайбы делать, тоже же гособоронзаказ и так далее. И вот что мы видим, кроме разрывов обнаружилось еще, что у нас оказываются банкроты, причем банкроты на стратегических предприятиях. Это мы уже с Михаилом говорили вам. Внимание! А потом, о боже, только сейчас, вот 2 года назад обнаружилось, что в руководстве отдельных предприятий оборонного комплекса иностранцы, хозяева, которые не в России живут, они где-то там, на Сейшельских островах. Да, а гражданочка, вот, которая владела патронным заводом, она вообще из Германии не вылазит. Ну, а тут пусть патроны, кто хочет, так и клепает. Вот такие проблемы обнаружились. Бардачокс. Ну и что? А кто же у нас сегодня занимается военной промышленностью? Вы посмотрите, какая структура интереса. У нас есть военно-промышленная комиссия. Я имел честь тоже состоять некоторое время в ней. Дальше у нас, вы помните, был целый вице-премьер, который что курировал? оружие, военно-промышленный комплекс. А у нас есть еще и замминистра обороны по оружейным делам. Да? Вы посмотрите, вот такая структурка. Но это еще не все. А теперь давайте зададимся вопросом. Кто у нас занимается выполнением гособоронзаказа? Кто рулит нашими оборонными предприятиями? Вот здесь самое интересное начинается. Есть госкорпорация Ростех. У нее под крылом аж 700 предприятий. А есть еще Минпромторг Дениса Мантурова. Вот это очень любопытно. Вот казалось бы, Минпромторг. Ну, тут в одном слове. Министерство промышленности и торговли. Да? Но посмотрите, что получается. Оборонная промышленность. Военная отрасль. Смотрите, что получается. Минпромторг чем заведует? Дроны и кальсоны. Да-да-да-да. Вот там же легкая промышленность тоже есть. Внимание. Таблетки от поноса, извините, и танки. Да? Деревообрабатывающая промышленность и самолеты. Женские прокладки, гиперзвук. Да-да-да-да. И получается, в общем-то, Минпромторг это так, факультативно занимается обороной. А что же, где единый хозяин, где единый центр, где единый штаб? А у нас его, если хотите, нет. Там упражняется Ростех, тут упражняется Минпромторг. И вот так. И это теперь заставляет Шойгу, который, по сути, заказчик оружия и боевой техники. Заказчик, он должен только принимать. Он заказал, пожалуйста, получите. Можете на полигоне проверить, как это работает. А Сергей Кужевич ездит по оборонным предприятиям и поторапливает. Поторапливает. Давайте больше, давайте быстрее. Хотя, в общем-то, разве это его функция? Я не думаю. Ну, а теперь посмотрите. Был на Урале такой, в общем-то, мудренький губернатор, да, Россель, помните? Давным-давно он был. Уже тогда стучался в дубовые двери Кремля, я помню, и сказал, нам нужно Министерство оборонной промышленности. Это тогда Россель сказал. А совсем недавно Миронов, вы знаете, Сергей Михайлович, он тоже поднял этот вопрос. К чему я все это говорю? Да потому что сейчас самое время создать вот это мощное, централизованное, как это было в советское время, там девятка, Миша, была, да? Девятка знаменитая.
Девять министерств.
Вот сейчас самое дело. У нас же сейчас Путин сказал, что будет меняться структура правительства, что-то новенькое будет. Уже начинают некоторые товарищи биться за свои места, там поклёпы друг на друга писать. Сейчас, Владимир Владимирович, я считаю, самое время. Меняем структуру правительства, нам нужно создать Министерство оборонной промышленности. Все. Ну, а теперь специальная военная операция.
А скажи, пожалуйста, Министерство обороны и промышленности, фирма Гардарика, которая подвязалась шить нам экипировку для военнослужащих, тоже войдет?
Ну, это все вот, а то мне, я говорю, аппендицитики, которые садятся на гособоронзаказ и качают бабло, да. А потом делают нам шапочки для солдатиков по 10 или по 14 тысяч рублей. Да. Помнишь, мы с тобой рассказывали.
Так же, как БТК групп шило, гнилые.
Да. Специальная военная операция. Линия боевого соприкосновения без особых перемен. В кратере боев находится Очеретина, как и я вчера говорил. Уже наши бойцы дошли до центра Очеретина и даже государственный флаг России водрузили. Что еще? Мы сегодня, наши бойцы, уже зацепили за окраины Нетайлова. И уже, похоже, дело идет к окружению бердычей. Если бердычи будут взяты, то нависнет очень серьезная угроза на окружение для противника в часовом яре. Ну и что, я обязан вам сказать, конечно, сегодня ту цифру назвать, которую назвал сегодня Шойгу на очередном селекторе. С момента начала специальной военной операции, по данным Министерства обороны России, погибло... Потери украинской армии составляют около 500 тысяч человек. И еще Сергей Кужугирович сказал фразу, на которую обязательно обратите внимание. Мы будем изменять структуру и состав вооруженных сил сообразно военным угрозам. Ну, а теперь последнее, что я хочу вам сказать. Все мы слышим, что Запад выделил огромное количество оружия. Скоро оно поползет на Украину. Вчера один госгрессмен пофастался, щелкнул нас по носу. Ничего там с русскими не получится у нас, ничего они не сделают. У нас есть прекрасные логистические цепочки. Так вот, мне бы хотелось знать эти логистические цепочки, и чтобы это все взрывалось, жглось и шло под откос. Ну и, наконец, радостная, приятная вещь. Наш дорогой Ким Чен Ын поделился с нами своим выдающимся реактивным системам залпового огня КН-25. Очень приличное оружие. Очень приличное оружие. В Америке уже стоят на ушах. Я сегодня почитал некоторые сообщения. Они возмущаются. Они возмущаются. Они хотят запретить Киму давать нам такое оружие. А он им показал большую розовую корейскую дулю. Вот так. Уходим на перерыв.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Продолжаем военное ревю на радио «Комсомольская правда». С вами полковник в отставке Баранец Симошенко. Вы только что слышали о том, что американцы там начинают портить настроение китайским банкам. Ну, задирают Пекин. Мне очень понравилась фраза одного китайского политика, который так и сказал: «Своими дурацкими мерами Вашингтон толкает в один окоп Пекин и Москву». Блестящая фраза. Пусть оно так и дальше будет. А Китай, я уверен, найдет чем ответить. Ну что, а теперь мы ждем ваших звонков. Граждане радиослушатели, я почему так говорю. Александр, Москва у нас, здравствуйте.
Здравия желаю. Вопрос, скажите, пожалуйста, вот я по радио слышал, что вот эти миллиарды, которыми помогает там Америка и Германия, то есть для них это всего лишь 1-3%, ну, типа как булавочный укол, это правда или нет?
От чего считать? Давайте начинать с этого.
Давайте считать от чего? Сказала,
от государственных вроде бюджетов, от военных бюджетов. От чего 1%?
От военного бюджета сказали по радио.
Ну, если учитывать, что 858 миллиардов долларов американский бюджет, то если говорить, что там 61 миллиард, вот вам и считайте, какой процент. Все легко.
Даже меньше.
Да.
Так что, врут, значит, по радио или что? Я что-то не понял.
А в чем врут?
Я сам слушал своими ушами.
Ну да, тут надо садиться с калькулятором и все считать, уважаемые. Брать военный бюджет Америки, Британии, Германии, Франции и смотреть, сколько они дают. Сколько там?
Ну, так 650... это правда или неправда? Я так не понял. По радио, говорю, слышал.
Ну, вы многое чего можете слушать по радио. Можете много читать, все что-нибудь понял, на заборе
написано. Из этих 65 миллиардов, сколько миллиардов непосредственно достанутся Украине?
Угу. Ну, там вроде бы 13 кто-то посчитал.
Совершенно верно. 14. Вот и все, что достанется Украине. Все остальное достается американскому военно-промышленному комплексу.
Ну да, рабочие места там и прочее, да?
Что вы говорите, уважаемые? Что?
Я говорю, рабочие места там для производства снарядов у них увеличились. Промышленность развивается. Но как тогда, когда ленд-лиз начался, то же самое вроде бы как, да?
Да, да нет, они... эти деньги они расходуют на совершенствование своего военно-промышленного комплекса.
23 миллиарда. Не увидит Зеленский, потому что они действительно останутся где, Миша? В военно-промышленном комплексе Соединенных Штатов Америки. Да. Ага. Хитро устроились, да? Уважаемые, вы, видимо, хотите еще что-то у нас спросить. Мы вас не гоним.
Да нет,
задавайте
спасибо,
нам.
Больше ничего. Второй вопрос не будет, говорю. Просто я услышал интересную цифру по радио. Ну и как-то не поверил ушам. Решил вас уточнить.
Вот у меня вы молодец, что обращаете на это внимание. Надо спасибо. Очень въедливо заниматься такими вещами. А мы продолжаем с Михаилом Тимошенко принимать ваши звонки. Юрий Схимки, звезда нашего эфира. По-разному к Юрию Публика относится. Здравствуйте, Юра.
Первый вопрос. Будет ли хоть одна страна мира, Китай, Тайвань, Иран, Израиль, Северная и Южная Корея, лить воду на американскую мельницу? Или на это способны только Украина и Россия?
Нет, будут, Юра. Южная Корея будет лить. Она уже сейчас льет. Что за вопрос? Юра, вы меня удивляете. Элементарно.
А вот будет ли война? Да? Будет ли война между ними?
А война это у баронессы Тимошенко. Вы позвоните, мы завтра вам в 6 утра скажем, Юра.
Размечтался.
Юра.
А вот скажите, пожалуйста, товарооборот Китая с Россией каков в миллиардах долларов?
Это не важно, будет ли война, Китай, Тайвань.
Я еще раз спросил, ядрена вошь.
Не
это
знаю.
Не важно, это важно. А если у вас отнять пенсию, это не важно?
А у меня ее и нет.
А что вы делаете? Побираетесь на паперти?
Вынужден работать, в 63 года работаю, как молодой.
А что ж вы бездельничали всю жизнь, что ли, пенсию не заработали, а? Юра.
А в 60 лет Путин отнял.
Вы бездельником были всю жизнь, что не заработали на пенсию. Боже мой, что
лет кем мы? 40 лет стажа у меня.
Вот а пенсию не заработал.
Судя по тому, что вы здесь мелите.
Да.
Ага, отнял он у него. А у Китая с Соединенными Штатами почти триллион долларов. И что, Китай объявит войну Соединенным Штатам?
Тайваню.
Юра,
вы только что говорили Соединенные Штаты.
Нет,
не надо
делять Тайвань.
Постом.
Юра, можно, чтобы не гнилушку не тереть с вами, я отвечу. Военный пинг-понг между Израилем и Ираном возможен. Возможен, Юра, очень большой. Очень большая, высокая возможность между Тайванем и Китаем. Тоже. Юра, вы же спросили меня предположение. Да, да, Юра, возможно. Возможно. Юрия, такое вспышка.
Второй
да.
Второй вопрос.
Поехали. Да, пожалуйста.
Сегодня опять было сообщение, какие-то дебилы подожгли релейный шкаф. А почему каждому директору школы не вменено вывешивать материалы в вестибюле школы по этим уродам и главные наказания, которые они понесли в целях профилактики?
Абсолютно. Я аплодирую вам, Юра. Вот на этот раз я вам аплодирую.
Хорошо.
Да, потому что у нас необразованное Министерство образования. Когда школьники поджигают релейные шкафы, должно быть общее... Школьное собрание, в присутствии этих мерзавцев, это их родителей, учителей, полиции, представитель Следственного комитета и по всей России все каналы должны показывать. Юра, все каналы. Вот это судилище над этими пацанами, которые или тем более тротил закладывают под рельсы. Вы правильно по государственному ставите вопрос. Я сегодня восхищен вами, Юра. До свидания. Всего доброго. Кто в эфире? Лев Николаевич.
Лев Николаевич.
Добрый вечер, уважаемые полковники. Вот такой я сейчас услышал от Виктора Николаевича про оборонно-промышленный комплекс, про военно-промышленный комплекс. Вот у нас в Нижнем Новгороде, в городе Горьком, до 92-го года у нас рядом со мной недалеко был 105-й завод «Электромаш». Вот как раз по низколетящим, высоколетящим, там делали антенны, ставили на Уралы и на другую технику, целые комплексы. Там делали и микрочипы, и микроэлектроника. Все это было. Все в 92-м году развалили, все. Вот сейчас это все осталось. Цеха стоят, только без оборудования. Никто за это не ответил. Людей выкинули всех. Идите куда хотите. Целые коллективы, специалисты и так далее и тому подобное. Никто за это не ответил. Можете ли вы продвинуть или спросить, будут восстанавливать завод или нет? Ведь только
Спрашиваю. Алло. Мишусин. Будем восстанавливать завод или нет? Хорошо, вас это устроит. Ставлю вопрос. Мишусин, восстанови завод, пожалуйста. Немедленно, завтра к утру.
Это не нахрен он нужен? Кому я эти антенны продам?
Да.
На рынке? Они никому не нужны.
Уважаемые, если бы вы нас сегодня с Михаилом попросили рассказать, сколько таких заводов было разрушено после падения Советского Союза, нам бы с Михаилом 2 дня не хватило.
Это точно.
Вы же назвали только один завод. А у нас их было 2200.
Т-12 «Красный Сурмо», лодку,
да, безусловно,
новейшую лодку порезали, да. 21-й завод, да, авиационный рядом со мной. Че, тоже стоит, на ладаном дышит. Что?
Давайте покатитесь, а вы прокатитесь в Рыбинск, который так и назывался, город девятки. Там были заводы всех 9 министерств. Какой из них остался?
Нам осталось только порыдать над могилами останков военно-промышленного комплекса Советского Союза, уважаемые.
Я считаю, это государственная измена на государственном уровне, что это делалось в период Горбачевско-Ельцинского управления. Это измена, это предательство высшей категории. За это должны люди отвечать. Отвечать должны. И Гайдар, и Чубайса, но их нету.
Все, ну, да у нас многие уже зарытые на Новодевичьем кладбище лежат. Только не цветы иногда кладут, а писать.
Их место вообще-то, извините, вон, их место вон на помойке. Я бы на помойке и дому место не дал.
Хорошо.
Да.
Много заводов все, нужно восстанавливать, еще. Уважаемые. Ну, может быть, когда петушок клюнет сильнее и до вашего завода доберутся. Отступать некуда. Кто у нас в эфире? Спасибо за сигнал. Евгений Ярославль.
Здравствуйте.
Здравия желаю, товарищи офицеры. У меня вопрос вот такой по военно-морской теме. Вот пуски ракет, сбросы торпед. Сбросы, пуски торпед. Если пометуя из разных светов, не с судов, с кораблей, из подводных лодок. Принцип пуска торпед какой вот? В этих двух средах.
Стандарт.
Сжатым воздухом.
А, все, товарищи офицеры, все, я это хотел узнать, спасибо.
Все, ага. Спасибо.
Можно пороховым зарядом, если он, допустим, не на подводной лодке, а на надводном корабле.
Ну что, у нас остались буквально десятки секунд до перерыва. Да. Готовьте свои вопросы.
Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
Граждане радиослушатели «Комсомольской правды», мы продолжаем военное ревю. С вами Баранец Тимошенко. Мы ждем с Михаилом очередных звонков. Когда вы слышите... Михаил, Москва. Слушаем Михаила, тезку Тимошенко.
Ассаламу алейкум, товарищи полковники. Москва. Мишка Татарин.
Да что вы говорите?
Будьте любезны, пожалуйста. У меня короткий вопрос. Короткий вопрос. У меня, будьте любезны, почему нельзя ликвидировать этот ЧОП, где переставляют рельсы, а? Чтобы они не ездили?
А ЧОП на какой стороне границы находится, уважаемый?
Ах, у них, извините, пожалуйста, тогда.
Извиняю.
Спасибо большое. А еще один вопрос.
Давайте.
Переслать номер телефона этого дурачка, Юру из Химкова. Дурачок он. Мне знаете, сколько лет? Я ровесник Высоцкому. В один день почти родились.
Уважаемые, разные отношения к Юрию у нас в эфире. Одни его считают гением радиоэфира, и вообще бы военное ревю погасло бы без этой звезды. Другие таких считают, как вы, именно так его и называют. Но мы не обязаны оскорблять по вашему желанию человека.
Мы это ваше врачи, мнение. Мы не врачи, поэтому диагноз
да,
не
да, да. А мы продолжаем военное ревю. Александр у нас в эфире. Здравствуйте, Александр.
Добрый день. Хотел спросить, почему вот мы не наносим военных ударов по военным академиям Украины, по военным училищам? Они сейчас в мае, в июне выйдут лейтенантами, пойдут на фронт. Потенциальные противники.
Я бы не сказал, потому что однажды по Харьковскому учебному заведению мы все-таки нанесли удар, потому что там были наемники.
И по Львовскому, по-моему, тоже.
Да, да,
ну,
да,
по академии. Но это детская присыпка, это не удар. Надо разбомбить полностью тогда эти академии.
Да, да, да. Давайте ставить вопрос шире. Давайте все, что попадается на Украине, надо все бомбить. Правильно, да?
Ну а как? У нас идет война за избушку лесника на фронтах. Да. То там, то там. Ну как-то надо посерьезнее тогда что-то тогда делать нам.
Тогда посерьезнее надо уничтожать все кафедры украинского языка, которые есть на территории Украины. Везде, во всех вузах.
Народ жаждет войны, а не специальной военной операции.
Но это же потенциальные офицеры придут. Наших солдат будут убивать, ребят. Ну, да. Тоже ж надо что-то как-то принимать.
А то, что 100 тысяч уже сбежало у них. У них 100 тысяч
дезертиров. Военные-то училище выпускают.
А сколько? 100 тысяч они выпускают?
А вот сколько лейтенантов их осталось вообще, товарищи полковники?
Лейтенантов выпустят, а солдат не будет. Вот смеху-то.
Пойдет офицерская рота, как корниловцы. Только так.
Одна офицерская рота. Это ужасно.
Хорошо.
Я понял.
Дорогой мой человек, мы разделяем вашу мысль, идею. Но вот вопрос, надо ли бить, это вопрос дискуссионный.
Ну, технику хотя им сейчас поставят, выйдут офицеры-лейтенанты, сядут в эту технику и будут пускать ракеты на нас.
Да эта техника надо сначала освоить.
Сколько тысяч лейтенантов выпустят за год военные училища Украины?
А сколько, вот скажите, вы как инженер,
я вас скажете, спрашиваю,
сколько выпускают?
Я вас спрашиваю.
Я не знаю даже, сколько их осталось.
А если не знаете, какого хрена городить эту тему? Например, достаточно просто считается для российской армии.
Киевское танковое училище, я помню, было.
Господи.
Военно-морское было, да.
Ну, давайте, считать так, давайте считать так, что пропорции офицеров и тех, кто не носит офицерские погоны, что в российской армии, что в украинской, для простоты счета одинаково. 20%. Это значит, что ежегодно вы должны восполнять 5% от этих 20%. 20 лет же выслуга.
Да есть
вот вопрос. Как
в войну. Помните, подольские курсанты отучились 3 курса, их выпустили лейтенантами, пошли на фронт. Так и здесь украинцы могут сделать моментально.
Подольские курсанты шли в бой не только лейтенантами. Они курсантами шли, а потом...
Ну, они вот шли пехотинцами. Они могут сделать украинцы так.
Да, да.
Ой, Господи, ну что ж ты будешь делать? Человек
хочет, хорошо,
чтобы его задача была понята именно так, вот как он хочет, и никак иначе.
Не-не-не, я просто...
И уничтожить к чертовой матери все военно-учебные заведения. Давайте расшибем тогда и вузы украинские все.
Я думаю, что я не слишком навру вам, но думаю, что выпуск офицеров украинской армии граничит где-то между 2-3 тысячами, уважаемые.
Похоже на то.
Это не наши 13 тысяч, а сейчас и того больше. Да, поговорили с вами. Да.
Все, спасибо.
Вы настаиваете на том, что надо бить по военно-учебным заведениям Украины. Интересно.
Обязательно, обязательно.
Интересно. Считайте, все, что спасибо. Мы с вами согласились. Спасибо и вам. Кто у нас в эфире? Юрий.
Здравствуйте, Юрий.
Так, снимаем из эфира, потому что там, по-моему, сумасшедший дом.
Петуха поймали.
Да. Кто, подскажите, пожалуйста, кто дозвонил?
Евгений из Подмосковья.
Да. Опять санитарка мобильник забыла. Здравствуйте.
У меня вопрос какой. Вот сколько получает в среднем офицер старший, ну, то есть с майора и выше, на фронте на данный момент? Можете подсказать минимально? За сколько?
Хорошо, рядовой я назову.
200 получается.
Я вам... Да, 200, да. Офицер...
От майора начинает. Какая зарплата?
Я как думаю...
В сторону от майора? В сторону генерала или в сторону рядового?
Конечно.
В сторону повышения,
естественно.
В сторону повышения.
Старших
офицеров. Ладно, возьмите, а если майор, я называю 350 тысяч. Вас это устроит?
а дальше вы не знаете.
Дальше вы не знаете.
Извините, пожалуйста. Там даже то, что сначала обещали 204, потом уже стало 214, сейчас уже 220, там меняется все время.
Это для рядовых,
надо же еще.
Я вам ответил на вопрос о майоре.
Ну, майор, ну там старший майор, есть
офицер. Я вам есть? Ответил. Я вам сказал, полковник, сколько майор
сколько
получает.
Сколько получает
да,
полковник?
Да.
Сколько
вот полковник теперь получает? Уже полковнику. Вам полностью да. Расслабил. 500 тысяч. Все.
Да.
Так.
Но при условии, уважаемый, да. Но при условии, что он участвует в боевых, непосредственно в боевых
понятно.
Действиях, что он понятно. Участвует.
Понятно.
Все.
Ну, а генерала все, мы понятно. Уже молчим.
А про генералов, конечно, молчим. Вы большой любитель по карманам лазить, да?
Деньги поделить
да,
надо
конечно.
Немедленно.
Интересно же.
Да. Ну, мы ответили,
какая
ответили.
Может
как...
быть? Ой,
а
пенсия что какая не... может быть? С учетом вот этих вот...
Пенсия фронтовых. Будет от его должностного плюс оклада, плюс погоны, плюс выслуга. И вот да. От нее 80%.
Угу. Все. Угу. Ну, сколько вы не знаете, я понял. Минимальной нет.
Фу ты, елки-палки. Она у всех, а у них же у всех, ну не у всех, конечно, а в значительной степени отличаются. И оклады по должности, и оклады по званию, и зависит от того, это летчик или это мотострелок. Ну что вы не ну, можете понять?
Нет. Спасибо.
Так,
спасибо.
И вам спасибо. Хорошо, мы сейчас уходим в другую ипостась.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Это ж страшные цифры получаются. Полковник за год получает 6 миллионов.
Да, если этого полковника не перевезут на костылях, ага. То еще того хуже, да. А мы продолжаем военное ревью, ждем ваших вопросов.
Виктор, зависть, минеральный смертный вода. Грех. Здравствуйте, Виктор из Минеральных вод.
Здравия желаю, товарищ полковник. Вот
здравствуйте.
В начале декабря прошлого года Александр Бастрыкин заявил в средствах массовой информации, это прозвучало, о том, что как бы вроде пора уже у нас заиметь идеологию в стране. Но думаю, наверное, что-то шестеренка какая-то провернулась в этом политическом механизме. Подхватили тут все там и блогеры, и политологи, Колпакиди, Матвиенко сказала, что да, надо, но она должна быть, эта идеология какая-то такая, чтобы всех устраивала. Очень интересная терминология. Потом Коренный Геворгян сказала, но она еще не вызрела, не успела. Так вот у меня такой вопрос. Чем же вот это обусловлено, что мы, ведя спецоперацию, сталкиваясь вот с нехваткой этой самой идеологии, и до сих пор не можем ее принять? Это что, нехватка политической воли или какие-то конституционные препоны?
А воля здесь ни при чем. Воля здесь ни при чем. Можно объявить. Вот капиталистическую идеологию, хорошо. Хочешь коммунистическую, тоже в два щелчка. Объявить о том, что у нас такая идеология, а она всех устроит.
Так в том-то и дело, что все говорят, что она нужна, нам без нее тяжело. А так получается,
да.
Как это мы? Ни туда и ни
а
сюда?
Без веры. Что такое идеология? Давайте разберемся. Идеология – это, по сути, вера.
Да.
Вера во
да.
Что-то. Вот без веры в то, что ты прав, воевать действительно тяжело. Спору нет. Так а во что надо верить-то?
Уважаемые радиослушатели, какое государство мы сейчас строим с вами? Ответьте на мой простой...
Ну, как... в 91-м году я слышал своими ушами.
Я спрашиваю сейчас, какое строим. Я вас по-русски спрашиваю. Вы соображаете или нет?
По-русски?
Какое государство мы сегодня строим?
Капиталистическое? Нет, капитализм.
Вот.
Продолжается капитализм.
Вот потому и не меняем, и потому и не восстанавливаем государственный диалог. Потому что придется народу отвечать на этот вопрос, который я вам задаю. А этого власть имущие не хотят. Все, я ответил на ваш вопрос. Всего доброго, пока. Кто следующий?
Батайск. Александр из Батайска, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи полковники. Я бы хотел узнать судьбу, что же произошло с корреспондентом из Соединенных Штатов, который с 2014 года на Донбассе, вот, Техас его,
под да.
Что же, да. Что же случилось?
А до сих пор непонятно. Непонятно, кто его задержал, что это да, были за люди, да, да. Куда он девался.
Ну, ладно, спасибо.
Да, мы можем...
Ищу информацию, нигде ничего не могу найти.
Совершенно верно, мы тоже.
Вот так мы честно вам отвечаем на вопросы. Спасибо вам за конкретный вопрос. Кто у нас в эфире? Владимир из Владимира.
Здравствуйте, а вопрос-то, между прочим, очень серьезный. Владимир из Владимира, здравствуйте.
Здравия желаю, товарищи полковники. Значит, Владимир, город Владимир. Вот насчет сноса предприятий, разрушили все. Почему никто заранее перед сносом ни слова не говорил? Вот я чего. Потому что петух клюнет. Когда петух? Когда гром грянет, мужик перекрестится. Давно пора уже креститься перед громом. Вот как я, перед сносом. Пройдет время, потом так же будут говорить, к вам же будут обращаться. Зачем снесли гаражи? Зачем снесли
да,
гаражи?
Да. Мы слышали, что по гаражам.
Дадут последний гвоздок. Китаю не хватит нам гвоздей делать.
Понятно. Так, внимание. Да, дорогой я. Мой человек.
Да.
Было такое время, когда никто не должен был отчитываться перед народом. Хапали все, кто что чего мог. Вы это знаете. Да? А сейчас мы начинаем ставить вопрос о национализации. Вот такие мы страна, Россия. Мы очень умны задним днем.
Я про то и то говорю.
Вот я вам говорю. Никто не будет за это отвечать. Все. Вот вам и вопрос.
Я не про ответ. А наоборот,
я желаю вам делать? Получить ваши гаражи. Обязательно. Боритесь за гаражи. Вот будете протестовать, тогда, может быть, гаражи у вас не отберут. Мы желаем вам
удачи. Я протестую один из 30 тысяч. Ну, у нас народ какой-то неподъемный. Ну, никакие. Потом обратные. Обратные, как у пана Грозного были предателей много. Это тоже не то имя.
Во все времена в России были предатели.
И скажите, всегда и будут, наверное. Вот в чем беда-то.
Всегда говорили, не покупай дом в низине, затопит. Но он же дешевле.
И не ходи по китогору.
Желаем, чтобы вы отвоевали свои гаражи. Мы уже переживаем с Михаилом, и спим по ночам, и все думаем о гаражах. Боритесь. Спасибо. Поговорили. Дорогой мой человек, нам надо к людям идти, к другим. Поехали, кто у нас в эфире? Валентин, Москва.
Здравствуйте, Валентин из Москвы.
Добрый день. Во-первых, я хочу вас поблагодарить за вашу передачу. Я женщина, я всегда слушаю. Потому что, конечно, как и любому человеку, я хоть и пожилой человек, но женщина, меня очень интересует. Вопрос у меня к вам такой. Все на 90-е годы, простите меня. Но в 17-м году прошла революция, и не надо объяснять, в каком состоянии была страна. Через 24 года, 41-й год, покорившую Европу Гитлер напал на нас. И мы победили. И не просто так. А не потому ли, может быть, страну управлял не просто умный, грамотный человек, а моя мама всегда говорила, Богом данный человек для исполнения не только нашей страны, а мира. Так вот, не в этом ли вся загвоздка? Простите меня за такую тему, но я все время об этом думаю. Эти 24 года у меня в голове сидят.
А если бы Иосифа Виссарионовича не было никакой идеологии, и не да. было бы никакого аппарата, включая НКВД и Госплан, Вот смог бы он это сделать? Думаю, что нет.
После царизма нужно было этот госплан тоже перестроить.
А если бы у нас был А если бы у нас был не президент, господи, НКВД, ОГПУ, то Юруба из Химок давно распяли бы на двери подъезда. И многих других, и Владика из Краснодара. Но разве это было бы по-людски? И сразу бы начался крик: «Да вы что делаете? Да они же хорошие». Ну да, они же дети. Ну-ну.
Спасибо вам за ответ, но я хочу сказать, мы прожили в это время, родители дали нам всем высшее образование, 6 детей, работали, все, понимаете, никто никого не трогал. Работа была, в политику никто не лез, страна-то выстраивалась по уму, и потому никто никуда не лез. Ну вот нечего делать, кто-то лез, конечно, в политику. Огромный вам
потому что людям кажется, что политикам быть проще, он работает ртом, городит все, что попало. Это называется политика. Вот вам Навальный, пожалуйста. Выдающийся политик нынешнего поколения. Что сделал-то?
Да. Спасибо, Господи. Спасибо большое.
Спасибо. Спасибо. Не забывайте,
что было. А заодно хочу спросить. Вот 20-минутное опоздание на работу в святые сталинские времена чем заканчивалось? Не помните?
Нет, я все думаю. У меня с 38-го года, мне 85 лет сейчас. Я туда не работала, понятно. Работали, но у нас не было опозданий
тюрьмой. Тюрьмой.
Сестра?
Ну, заканчивался тюрьмой. Опоздание на работу. Все.
Спасибо вам за вашу позицию, за воспоминания. Вы, конечно, правы. Но не забывайте, что то была еще советская власть. Это совершенно другой политический космос. Кто у нас в эфире? Будьте добры, представьтесь. Александр
из Новосибирска. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вообще-то хотел другой сначала вопрос задать. Но по предыдущему вопросу вспомнил, что моя бабушка, когда у нее был ребенок грудной, опоздала на работу, ее посадили, и дедушка носил грудного ребенка ей кормить туда, куда ее посадили.
Да.
Ну, очень хорошие времена, конечно. По-разному можно относиться. Вот. Ну, и еще я знаю...
Но вы скажите, подождите, пожалуйста, как вы считаете, вы за порядок в государстве или за либерализм, а?
Вы знаете, сложный очень вопрос. Конечно
вот, же начинаем вилять хвостом.
Нет, стоп. Конечно же, за порядок. Но опять же, возвращаясь к предыдущему вопросу, мы победили Германию, но 20 миллионов жизней положили. Давайте сейчас положим и победим Украину.
Зачем
давайте
этот трёп?
Давайте тогда так.
Нет, это не трёп. Трёп, извините, сравнивают Путина и Сталина. Сравнивают Путина и Сталина. Вот это трёп.
Это вы что можете сталкивать?
Ну как? Ну сейчас женщина сказала, вот раньше мы победили, а сейчас не можем победить.
Да, не можем, потому что сейчас совершенно другие боевые действия. Зачем же вы так тупо?
Потому что мы не хотим ложить 20 миллионов
жизней.
Это
уже другой вопрос. Мы
каких ложить? Куда ложить? Черт возьми,
на
что вы городите? Да
на
подождите.
Фронте.
Да подождите вы горлопанить. Вы в состоянии услышать? Вот для победы над Германией погибло 11 с хвостом миллионов человек. Солдат. Все остальные погибли по вине немцев. Это люди, которые умерли на оккупированных территориях, в концлагерях, угнанные в Германию, погибшие под бомбежками и от голодов в городе Ленинграде. Какие 20 миллионов? Совсем ума лишились? Или вы тоже Навального любите слушать с того света?
А вы меня слышите?
Я вас слышу, вы несете
11
чепуху. 11
миллионов за 4 года. За 2 года сколько у нас сейчас погибло? Не говорят, но я не думаю, что 5 миллионов.
Ну не надо думать.
Вы несете. Мы же говорим о солдатах.
Зачем вот эти тогда? Зачем эти параллели начинать проводить свои?
Отключите этого человека.
Вот Боже мой!
У нас, к сожалению, получается сейчас вызвать бригаду номер 7 скорой помощи и тебя увезут в психушку.
Вот что этот человек хочет нам сказать? Я вот слушал его бурную речь.
Почему 20, 26, даже 27?
Из этого мусора можешь взять 6 словами, задать нам ясный, четкий, конкретный вопрос. Вы хотите уложить 26? Мы не хотим уложить. Не 26, ни одного, даже ни одной тысячи мы не хотим уложить. Но если вы умный человек и понимаете природу того, что происходит, вы таких дурацких вопросов задавать не будете. У вас мозги просто какие-то парализованы, бандеровщиной, что ли, то ли глупостью. Кто у нас в эфире? Кто у нас?
Здравствуйте, Александр из Алтайского края.
Здравствуйте, товарищ полковник. Вопрос к Виктору Николаевичу. Виктор Николаевич, вот вы просите радиослушателей, чтобы задавали вопросы на военную тематику, чтобы соответствовало программе. А можно сделать так, чтобы реклама соответствовала вашей программе? Хотя бы
нельзя, нельзя. Это
хотя
за пределами наших
возможностей. Хотя бы рекламу службы российской армии.
Не понял?
Хотя бы рекламу о службе по контракту в российской армии.
Хорошо, мы передадим нашему радиоруководству, холдинговому руководству, передадим. Хорошо. Не вы первый жалуетесь. Но тут есть особенности, о которых мы вам не обязаны докладывать. Это наши семейные дела. Всего доброго. Вас мы вас услышали.
Всего доброго.
Кто у нас?
Спасибо.
Всего доброго. Игорь Ростов.
Игорь из Ростова. Здравствуйте.
О, здравствуйте, уважаемые полковники. Весело у вас. У меня один вопрос.
Да не то слово.
У меня маленький вопрос. Когда минометчики закладывают заряд в трубу, они закрывают глаза, затыкают уши и весело отпрыгивают. Это почему?
Минометчики не закладывают заряд в трубу. Они опускают туда мину, у которой либо минимальный штатный заряд, вот тот в железной трубе с боковыми дырочками, либо дополнительные заряды, которые навязаны снаружи на эту трубу, мешочки.
Пороховые,
вот
да, да, да.
Да, это все накалывается капсюлем, воспламеняется, и мина вылетает. А они затыкают уши, естественно.
Чтобы барабанные перепонки не лопнули. Представляете, если человек в день там 200 хотя бы выстрелов сделает. Представляете, какое напряжение на барабанные перепонки?
А почему далеко?
Он же рядом со срезом ствола стоит. Это не артиллерист.
Да.
Они далеко отпрыгивают от трубы. Почему?
Вы, да, на всякий
случай.
Куда
ты отпрыгнешь? Пока она скользит по трубе вниз... Вот и все, что можешь отпрыгнуть в пределах одной секунды.
Ну, чтобы хоть немножко ослабить звук от выстрела, уважаемый. Это ж просто, а?
Спасибо.
Ну, на всякий случай, все может быть минометом, уважаемый.
Да, спасибо.
30 секунд.
Ну, что? У нас 30 секунд, настало время прощаться.
До завтра.
В это же время.
С народом 16.03.
Частота прежняя, условия связи прежние. 8-800-200-97-02. Звонок по обыкновению бесплатный, а эфир, безусловно, прямой.
Всего вам доброго. До завтра.
Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.